«Только у нас» на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Программа «Только у нас» на радио «Комсомольская правда». И сегодня особый специальный выпуск, учитывая тот факт, что я, сапкор «Комсомольской правды» в Соединенных Штатах Америки, Алексей Осипов, нахожусь сейчас в Москве и использую возможность для того, чтобы не только провести программу «Только у нас» на радио «Комсомольская правда», но и пригласить, привести в студию американского политтехнолога, как принято говорить в американских русскоязычных СМИ, американского русскоязычного политтехнолога Виталия Шклярова, который в студии «Комсомольской правды». Виталий, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Виталий, ну вы, по сути дела, стали своего рода ньюсмейкером предвыборной кампании в Соединенных Штатах Америки на русскоязычном медийном пространстве, поскольку вы не просто политтехнолог, а вы еще и работали в предвыборном штабе одного из, по сути дела, полуфиналистов предвыборной гонки Берни Сандерса.
Совершенно верно.
Это была такая разовая работа, или это вы полную, ну, как принято говорить, ставку, полный рабочий день находились в Вермонте, откуда и рулили вот всем процессом?
Ну, сам процесс был очень длительный. Я не только в Вермонте работал, я проработал практически в каждом штате. Больше всего пришлось поработать в штате Невада, в штате Вашингтон. И последние пару месяцев практически везде. Поэтому сказать, что там одна только позиция была, это сказать ничего, потому что начинали мы все как маленький стартап, никто не думал, что у господина Сандерса будут такие шансы, соответственно, команда держалась очень маленькая, мобильная и по кошельку. А с вот этим хайпом, вот с этим прорывом в масс-медиа и с популярностью сенатора нам пришлось очень резко просто масштабировать наши штабы и операционную систему, и соответственно, приходилось побывать и поработать на каждой должности, потому что, ну, все-таки мы не ожидали такого успеха, никто и в Америке не ожидал такого успеха его как политической фигуры и, соответственно, самой кампании избирательной.
Виталий, вопрос, который мучает и моих коллег, и наших читателей, и наших радиослушателей, которые задают мне постоянно, и я не могу найти на него ответа. Ну вот русскоязычная диаспора, выходцы из стран бывшего Советского Союза, выходцы из России живут в Соединенных Штатах Америки, в Израиле, в Германии, ну, понятно, в других странах мира, но мы берем самые кучные или самые тучные диаспоры. В Израиле 12, по-моему, по состоянию на сегодня русскоязычных только министров. Депутатов Кнессета вообще не счесть. В Америке я уже вот 3 года в командировке. Максимум, который был достигнут русскоязычными политиками, это Алек Брук Красный, член ассамблеи штата Нью-Йорк, он уже ушел в отставку. И до недавнего времени в столице штата Нью-Йорк, нет, друзья, это не город Нью-Йорк, а город Олбани, там был член горсовета Антон Конев, он тоже уже ушел с этого места. Вроде бы в Калифорнии Юрий Сирецкий, выходец из Молдовы, но все равно соотечественник наш по Советскому Союзу пытается сейчас баллотироваться в Конгресс, и вроде бы все удобно. Ну, хорошо, ладно, ясно, разные ситуации. Не у всех иммигрантов есть еще американское гражданство, не у всех есть еще достаточный там английский язык и так далее, и так далее. С этим ясно, не будем соревноваться ни с Израилем, ни тем более с Россией по количеству русскоязычных политиков. А вот почему никто из кандидатов в президенты, даже на самом начальном уровне, не обращает внимания на русскоязычную диаспору в плане того, что они избиратели? Я обзванивал методично, и вот только у Сандерса в свое время нашел вашу фамилию, но в любом случае какого-то отдельного, ну, если не штаба, то департамента по работе с русскоязычными избирателями не было и нет ни у Клинтона, ни у Трампа, ни у Сандерса. Почему?
Хороший вопрос, Алексей. Вы, собственно, попали в точку. Я думаю, что на следующей избирательной кампании вам нужно обязательно принять участие и поработать, потому что...
В качестве кандидата?
Может быть, кандидата, или, может быть, советника, или стратега, потому что вы совершенно верно метите в точку. Ни один из кандидатов в президенты, ну, а тем более на более низком уровне, никогда не занимался нашей аудиторией, то есть русскоязычной аудиторией. Их много ни мало, от 3 до 4 миллионов, смотря кого вносить в эту аудиторию, но это, тем не менее, большой электорат. С учетом того, что обычно в практике американских избирательных кампаний бой идет приблизительно за 10-11% электората всего, это значительная часть.
Да. Более того, насколько я знаю, русскоязычная диаспора очень, ну, скажем так, кучно, массово проживает в ключевых штатах.
Да.
В Калифорнии, в Нью-Йорке, в Вирджинии, в Техасе, и все равно на это никто не обращает внимания.
Да, вот, вот очень странно, я думаю, что это будет меняться. Впервые я поднял этот вопрос на избирательной кампании Барака Хусейновича Обамы, но в тот момент я не работал на должном уровне, будучи, тем не менее, директором по мобилизации штата целого в Висконсине, не имел такого выхода и, наверное, еще такого опыта организации в 2011 году, чтобы заняться этой работой. Но разрабатывал это я уже несколько раз и предлагал, собственно, вот сейчас хотел внедрить в избирательной кампании господина Сандерса, и можно было бы это, конечно, предлагать избирательному штабу Хиллари Клинтон. С Сандерсом такая ситуация была. Мы с господином Вивером, это менеджер кампании, начальник штаба, обговаривали это, ему мой план мобилизационно очень нравился, мы это, в принципе, проговаривали и видели как стратегию мобилизации и разговора с электоратом на второй тур, поскольку мы стратегически, сама компания избирательно приняла решение сфокусироваться на первом избирательном туре только на внутренние проблемы, и это очень четко видно в его программе, то есть это... Это там минимальная заработная плата, это проблема образования, это проблема отпусков, это проблема больничных, это проблема банков. То есть вся повестка господина Сандерса, сенатора, была полностью выстроена только на внутренних проблемах и сознательно избегала какие-то важные моменты внешней политики. Но на второй этап, то есть вот на, после праймарис, немножечко всегда в избирательной кампании сменяется акцент и стратегия. И, соответственно, здесь бы мы начинали работать. План для этого был, разработки для этого были. Я думаю, что в любом случае, рано или поздно, то есть в данном случае уже, наверное, поздно, но через 4 года на следующей избирательной кампании президентской это будет отдельный отдел, это будет отдельная стратегия, как она существует в данной избирательной кампании, допустим, относительно испаноязычных избирателей, афроамериканских избирателей, даже азиатских. Да? То есть даже, я помню, мы делали много, что, много чего для, для жителей Азии в иероглифах.
Только у нас, только на радио «Комсомольская правда» американский политтехнолог, работавший в предвыборном штабе кандидатов в президенты США Берни Сандерса, Виталий Шкляров. Встретимся, продолжим разговор через несколько минут.
Только у нас на радио «Комсомольская правда». Мы живем в горячее время. Войны, падение режимов, исчезновение стран. Предсказать заранее такое невозможно. Но увидеть, как на наших глазах меняется мир, реально. Путевые заметки нашего спецкора Дарьи Асламовой. Программу «Горячие точки». Слушайте по средам в 20.05 на радио «Комсомольская правда». Только у нас на радио «Комсомольская правда».
Вы слушаете радио «Комсомольская правда», программа «Только у нас». И «Только у нас» сегодня американский политтехнолог Виталий Шкляров. Вся изнанка текущей предвыборной кампании США вместе с нашим гостем. Я Алексей Осипов, собственный корреспондент «Комсомольской правды» в Соединенных Штатах Америки. Специально прибыл из города Большого Яблока в Первопрестольную, чтобы провести эту программу. Виталий, ну, это правда. Еще раз подчеркну, что именно ваше имя чаще всего звучало в связи с американскими выборами в плане поиска правильного или подходящего, или знающего политтехнолога, именно русскоговорящего, потому что до недавнего времени, в общем, никто не обращался к русскоязычной публике, живущей в Соединенных Штатах Америки, да и живущей в том числе и в России тоже. В конце концов, любой американец, любой обладатель американского паспорта, живущий в России, может принять участие в выборах, находясь и за пределами своей страны, отправив там бюллетень, насколько я знаю, в посольство в установленные сроки. Но не суть важно. Виталий, Сандерс, ваш работодатель, я не знаю, ваш фаворит, ваш любимчик, это вы уже сейчас сами расставите акценты. сошел с предвыборной гонки. Это был результат какого-то, ну, я не знаю, грязного трюка, или это были какие-то политические реалии, Сандерсу нужно или важно было уйти?
Ну, во-первых, мне кажется, много кто освещал. Спасибо большое, это очень лестно слышать, Алексей. Ну, Дмитрий Драмницкий очень много освещает выборы, может быть, не с политтехнологической стороны, но с политической. Много кто пишет. Мне кажется, сейчас вот...
Да, они но, очень... кстати, участвовать, вы работаете в штабе. Согласен. Это совершенно две большие разницы, как говорят.
Вы знаете, все-таки это частично политика, да, то есть тяжело противостоять беспартийному сенатору, выдвинувшемуся по списку демократической партии против самой той же демократической партии, а такое противостояние было. То есть на момент моего участия в избирательной кампании это было только очевидно нам изнутри. То есть мы видели и сопротивление масс-медиа, и всего истеблишмента американского. После или перед съездом партийным это всплыло даже наружу, да, в связи с скандалом взломе.
Что изначально.
Да. То есть, конечно, ну, смотрите, это как спорт, политика. В политике очень много влияния истеблишмента, особенно в Америке. Очень много денег и все-таки каких-то технологий, поэтому отчасти господину Сандерсу не повезло, да, можно так сказать. Я считаю, что по многим параметрам, если была бы изначально честная игра, есть определенные метрики, по которым можно видеть в политтехнологии удачная или неудачная кампания. Не обязательно это должны быть замеры общественного мнения, но по многим показателям мы, наша избирательная кампания била госпожу Клинтон с большим разрывом. Но видите, как бывает иногда.
Виталий, вы несколько раз повторили вот истеблишмент, сопротивление партийного истеблишмента, но ведь Сандерс, он же не человек с улицы, он не новичок в политике, он один из самых старейших сенаторов в Америке, человек, обладающий и политическим опытом, и политическим чутьем. Он прекрасно знал, против кого или с кем он вступает в схватку внутри самой партии. Он прекрасно понимал, что, ну, учитывая еще и возраст, это, возможно, его последний шанс использовать такую возможность. В любом случае, он в гонку ввязался. И почему истеблишмент был против него партийный?
Смотрите, я вообще думаю, что вы правы. Эта избирательная кампания американская, она вообще уникальна в своем виде. Конечно, в свое время, в 2008 году, первый афроамериканский президент был тоже штука уникальна. Но здесь, посмотрите, это никогда не было в американской политике. Там 17 кандидатов республиканцев. Да? Не было кандидата из Кубы, латиноса. Не было кандидата в президент еврея, не было кандидата, дошедшего до такого уровня женщины, да, то есть женщина уже была, да, до этого, то есть, в чем, собственно, неправда, все говорят, это первая женщина, первая женщина, не первая. Вот. Дедушка с Бруклина, еврей, который 30 лет занимался законодательной деятельностью и говорил на протяжении 30 лет одно и то же, вдруг нашел своего слушателя. Господин Трамп, да, посмотрите, сколько всего происходит в политике. Поэтому вы правы, он был давно в политике более 20 лет. Более самое интересное, 20 лет говорил одно и то же. И в этом тоже уникальность этого избирательного цикла. Потому что впервые кандидат, который говорил, собственно, там, не меняя своей речи последние 20 лет и придерживался своих каких-то идей и стратегий, не затачивая месседж под избирателя, в зависимости от опросов, в зависимости от какого-то политического дискурса и так далее. А вот просто какой он есть, так и говорил, и вдруг набрал такую силу. Такое редко бывает, потому что обычно сама технология сводится к тому, чтобы максимально достучаться до нужд избирателя в данный момент. Угу. А здесь... Наверное, время такое. Как-то сложилось.
Вот я и хотел спросить. 20 лет – это же все-таки не какая-то сакральная цифра, не какой-то сакральный срок. И мне кажется, есть объяснение, почему Сандерса услышали вдруг через 20 лет после такования одних и тех же
посылов. Как вы думаете, почему?
Потому что разочаровались в Обаме.
В Обаме?
Так, развивайте.
Я думаю, что разочаровались многие в Обаме, совершенно верно. Во-вторых, я вижу 3 или 4 причины. Они немножко не сильно связаны с Сандерсом и связаны с Сандерсом. Это впервые... Во-первых, это глобальные тренды, да, то есть... Если последние 15 лет наш мир жил в системе координат любви к глобализации всеобщей, да, то, мне кажется, первые вот во Франции, сейчас в Евросоюзе, в Америке первые пошли такие ласточки антиглобализационных действий. Потому что, естественно, с одной стороны, глобализация открывает рынки, приводит дешевый капитал и дешевую рабочую силу с Китая и, соответственно, развивает технологии. То есть на этом весь взрыв бурный в IT, в технологиях и так далее. Но и с другой стороны уводит рабочие места и ресурсы из стран. То есть я думаю, что это вот первый момент. Второй момент, естественно... Сама технологическая какая-то развитие и технократный мир стал настолько прозрачен. То есть, если раньше как-то технологии заходили недалеко, и избирательный процесс больше контролировался, сегодня каждый человек на улице с телефоном может стать масс-медией, личным блогом, личным каким-то мультипликатором в интернете. И вокруг него могут собираться тысячи, сотни тысяч, миллионы людей. Поэтому... Просто так рассказать краткое содержание массовой брошюры Бунина и Очакова уже не получается. Поэтому политикам, соответственно, и это ведет нас к третьему пункту, политикам приходится говорить все больше и больше правду и поступать честно. Вот уже с обманом и с махинациями это уже меньше, меньше и меньше имеет общего дела. Это, соответственно, ведет к сожалению, как вот очень часто Юлия Латынина рассказывает в своих передачах, допустим, это часто ведет к тому, что бюрократичный политик занимается популизмом простым, да, то есть чтобы как-то донести до избирателя и сделать всем хорошо, а изначально априори нельзя сделать всем хорошо, люди склоняются к стратегии вот, обещаний того, что изначально практически недопустимо, невыполнимо. И вот эта политическая корректность сводит политиков к нужде быть лояльным ко всему и умалчивать краеугольные камни. Откуда? Соответственно, и взялась популярность Трампа сейчас, да, посмотрите, это яркий пример тому, что впервые человек, который много лет назад не мог бы существовать в этой системе координат, и масс-медиа съела бы его за 24 часа, говоря правду в лицо, отчасти неудобную, приобретает невероятную аудиторию. Поэтому здесь несколько моментов. Вот три из них, четыре я назвал.
Да, но позвольте с некоторыми моментами не согласиться. Антиглобализация, то есть вы говорите о том, что и это действительно так и есть, и Brexit, и вполне возможно да. какие-то другие экзиты произойдут. Но ведь Сандерс не призывал ни в коем случае к отделению штата Вермонт или разделу Америки на самостоятельные государства-штаты. Он как раз
Совершенно
стоял.
Совершенно верно.
Да, это первый момент. Второй момент, обратите внимание, еще вы говорили о трендах. Мировой тренд – это молодые политики в той же, на том же постсоветском пространстве, учитывая советский опыт, устали от геронтократии, устали от людей глубоко пожилых, хоть это и не политкорректно. Возьмите Канаду, молодой красавчик премьер, возьмите Германию, где уже поговаривают о том, что фрау Меркель пора на покой. Многие сейчас противники Клинтон пытаются зацепиться за состояние ее здоровья, возраст является принципиальной трендовой вещью. Чем старше политик, чем он уже перешагивает ближе к 70 или перешагивает, тем меньше шансов у него быть вот в тренде, быть избранным. Сандерс этому тренду, ну, никоим случаем не отвечает. Не попишешь, ничего не сделаешь. И третье, вы все-таки об этом не говорите почему-то, но если взять всю предвыборную программу Сандерса касательно особенно внутренней политики, социальных моментов, на которых он и набрал огромное количество очков, это, в общем, шведская модель. Он за шведский социализм, чтобы университеты были бесплатные, чтобы социальные блага были для всех идеальными и бесплатными, и так далее, и так далее. Но сама шведская модель, она, в общем, в Европе уже давно не является трендом. Все прекрасно понимают, что ни беженцев принять, ни дать всем равные права, ни в Швейцарии вот недавно проголосовали, отказавшись от регулярных, постоянных, ежемесячных гарантированных выплат. Социализм, шведская модель, о которой так много говорили, на которую много равнялись, она не проходит и неприемлема в мире.
Да, она частично неприемлема, но вопрос в том, что вот как раз-таки в ландшафте американском такая модель и была бы большой новизной, и понятно, с одной стороны, вы правы, что господин Сандерс все-таки более придерживается левых настроений, но при этом, если там не штамповать все, а разобраться, почему его программа была именно такой, и почему он там предлагает тоже бесплатное образование, этому есть много достаточно резонных и прагматичных объяснений. Смотрите. Америка – одна из самых, или самая крупная, финансово самая крупная страна в мире, да, с университетами, которые по бюджетам обгоняют университеты, обгоняют некоторые страны, да, то есть ВВП некоторых стран.
А при этом количеству, например, тот же Нью-Йоркский университет, Колумбийский университет по количеству недвижимости, которая ему принадлежит, обгоняет город как таковой.
Как таковой,
у муниципалитета нет столько квартир, офисных помещений, находящихся в собственности, сколько есть у Колумбийского университета.
Совершенно верно. При этом, заметьте, какой огромный спад в системе образования и количество, рост количества необразованных детишек в этой же Америке. С одной стороны, и с другой стороны, огромные бюджеты, огромная возможность давания каких-то грантов, пособий и финансово просчитанная модель, когда образование может быть стать, если даже не бесплатным, то доступным, не вписывается модель Америки, успешной страны, где человек, цитируя господина Сандерса, человек, который хочет выучиться, должен залезть в $200,000-$300,000 в кредит. То есть мы его наказываем, как система, говорил сенатор, за то, что он хочет быть умным и помогать нашему обществу расти и платить налоги.
Что пообещал американцам Берни Сандерс и что он уже навряд ли выполнит, когда в качестве президента Соединенных Штатов Америки. Об этом и о многом другом в следующей части программы «Только у нас» на радио «Комсомольская правда». Я, Сапкор «Комсомольской правды» в Нью-Йорке Алексей Осипов, продолжу программу через несколько минут.
«Только у нас» на радио «Комсомольская правда». Товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени. Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Только у нас, только на радио «Комсомольская правда». Специальный гость, специально из Америки к нам приехал политтехнолог Виталий Шкляров, знающий всю подноготную текущей предвыборной кампании в Соединенных Штатах Америки. Виталий Шкляров работал в предвыборном штабе кандидата в президенты США Берни Сандерса. И из первых уст, и только на радио «Комсомольская правда», вся правда о выборах в Америке. Виталий, вот в предыдущей части программы вы возопили или на тему кредитов на образование, что образование в Соединенных Штатах высшее, стоит серьезных денег, люди действительно, молодежь или родители, вынуждены расставаться со сбережениями, влазить в кредитные долги и так далее, и так далее. Но ведь это же полуправда. Если ты действительно хочешь получить образование где-нибудь в штате Нью-Йорк, на Манхэттене, в одном из университетов Лиги Плюща, самых престижных, самых знаковых вузов Америки, то ты действительно должен раскошелиться. Ну, если у тебя нет там каких-то особых талантов или ты не получаешь специальных грантов. Если ты хочешь быть врачом, как, например, сын моего приятеля, живущего в Америке, он не стал отправлять документы в Нью-Йорк, он не стал наказывать ни себя, ни родителей на деньги. Он выбрал, нет, не заштатный, а просто провинциальный университет в Аризоне, где образование в медицинской школе, то есть, ну, по-русски говоря, на медфаке, стоит совсем других денег. То есть в десятки раз гораздо меньше, я могу назвать точную цифру. Она стоит $16,000 в год. Для сравнения, чтобы стать медбратом где-нибудь в Нью-Йоркском колледже, даже не в университете, это стоит $60,000 в год, не считая расходов там, на питание, на учебники, на какие-то канцтовары и так далее. А это $16,000 с бесплатным проживанием в общежитии. Его там носят на руках, как и многих других студентов, диплом, разумеется, легальный, признанный и так далее, и так далее. Ну, в общем, человек, примерно как и в России, вместо того, чтобы поступать в МГУ или в МГИМО, один из престижнейших вузов, ну, поехал, например, в Самару, и там, в тамошнем вузе, получил совершенно идентичный диплом в плане специальности.
Алексей, вы совершенно правы. То есть мы при этом говорим о каких-то частных случаях, и здесь нет смысла в какой-то максимализм заходить. Естественно, при желании можно найти университет, они их достаточно много, и в Самаре, и так далее, и, соответственно, в маленьких городках Америки. Было бы желание, верно, с одной стороны. С другой стороны, вопрос идет не о частных каких-то случаях, а о качестве образования, во-первых, да, то есть здесь можно привести пример, то есть если сама система работает таким образом, что тратятся огромные бюджетные деньги на там, ремонт дорог, извините, в Ираке или там, постройку школ и так далее, что может быть тоже очень важным делом, но при этом игнорируется важная проблема внутри своего государства, что-то, наверное, не так. Это стратегия достаточно долго, вот это вот nation building, да, то есть образование и влияние на внешнеполитические процессы во всем мире, у Америки долго работало, потому что было очень много денег, и, в принципе, государство могло себе позволить. Я думаю, что последние годы это всем стало видно. Даже американское общество заходит в экономический тупик. Были несколько больших всплесков экономических проблем. Поэтому здесь вопрос не частный, а более общий. Какие приоритеты? Да? То есть понятно, что можно найти какую-то школу, колледж и выучиться за бесплатно. Они также существуют до сих пор. То есть это не правда, что их нет. Вот, можно не залазить в долги, правильно. Но вопрос качества образования, будет ли оно там на достойном уровне, достаточно ли у этого университета это денег, чтобы позволить себе хороших профессоров, либо хорошие какие-то общежития и так далее и тому подобное, в то время, когда есть огромные университеты, сидящие на огромных деньгах, и при этом изначально раскалывающее общество на два еще больше друг друга непохожих таких кластера бедных и богатых.
Ну, тогда получается, что призыв Сандерса – это взять все и поделить, то есть забрать у богатых университетов и отдать половину бедным, или наоборот, бедных присоединить к богатым. Как? Что? Зачем? Но это уже в 17-м году не сработало, вернее, начало не срабатывать.
Ну, вы знаете, если там утрировать, можно, конечно, сказать и так. С другой стороны, этому находится подтверждение, почему-то в налоговой системе, допустим, какие-то налоговые издержки для богатых зачастую получаются меньше, чем для бедных. Да? То есть это однозначно достаточно левый лозунг и стратегия, конечно. Вот. Но вопрос не в том, чтобы неработающему человеку, как это было в социализме, дать то, что ему незаслуженно, а работающему человеку, много работающему, забрать то, что он заслуженно заработал. Вопрос совершенно не в этом, а вопрос в честном распределении ресурсов и бюджета на нужды, которые есть. Вот. И я думаю, что здесь понятно, можно Сандерса отштамповать как большого левака, если мазать эту картину очень грубыми мазками, да. Если разбираться более точно, почему и как, я думаю, что в его программе очень много рационального, и поэтому как раз-таки он нашел такой отклик со своими идеями в обществе. И особенно, вы будете удивлены, радиослушатели, вы, Алексей, знаете это, особенно среди молодежи. То есть его поддержка среди молодежи была выше, чем у первого, достаточно такого со статусом звезды, селебрити, первого афроамериканского президента. То есть...
Вам не кажется это ужасным, что молодежь готова была купиться на вот эти социалистические лозунги, опять же, в такой развитой и хорошо уже прожившей капиталистическую жизнь Америки?
Вы знаете, я думаю, что это, ну, нельзя назвать, там она купилась, и это ужасно, да, то есть все-таки не надо недооценивать, люди все достаточно умные и просветленные, особенно молодые, которые, если посмотреть на наше молодое поколение, насколько оно развито в плане информационном, технологии и так далее, я думаю, что они четко понимают, почему они голосуют. Да, в этом возрасте, я соглашусь, там, может быть, психика не полностью сформирована и легко там каким-то образом на них влиять, но там обмануть миллионы, десятки, сотни миллионов или десятки миллионов людей, достаточно тяжелое занятие при наблюдении масс-медиа и
всего мира. Нет, почему
обмануть,
пообещать? Ведь не забывайте, что у любого молодого человека за спиной есть родители, которые либо уже пенсионного, либо предпенсионного возраста, и он совершенно нормально задумывается и об их будущем.
Совершенно верно. Ну, благо, как раз-таки в американском случае это не было бы большой проблемой, все-таки эта система противовесов не позволила бы даже, там, нету столько власти у американского президента, чтобы там взять и там, сделать социализм резко, да, то есть это бы, понятное дело, на уровне Конгресса или Сената это балансировалось бы, да, вопрос в системе подходе, да, то есть кто будет руководить страной, кто будет человек, который ставит акценты на социальные вещи, либо человек, который ставит акценты все же на внешнюю политику, которая там загнала, собственно, Америку вот туда, где она сейчас находится экономически.
Ну, все-таки, наверное, неблагодарное дело строить замки из песка и какие-то фантазии разводить, но все-таки давайте представим, что Сандерс стал президентом США, этого уже однозначно не произойдет, но все-таки, по вашему мнению, ваша оценка, три главных, ну, если не итога его президентства, вот теперь уже фантастического, но три самых важных шага, которые он бы совершил, сделал на этом посту.
Вы знаете, тяжело это сказать, потому что все-таки, повторюсь, это президент не играет такой сильной, он номинальная личность в американской политике. Тяжело сказать, что...
Три важных инициативы.
Я думаю, самая главная инициатива – это сигнал обществу, что, и особенно молодым, вот в чем заключается вот после выборочная вот эта вот работа Сандерса сейчас, это создание платформы и посыл сигнала молодым людям, что а. Политикой можно заниматься и нужно, б. Что человек, который приходит в политику с нуля, имеет шанс, будучи даже не там демократом и республиканцем, то есть вне системы, вне вот этой машины, может и способен победить и набрать голоса. Третье, это создание самой платформы для людей. Очень много пожертвований сам Сандерс отдавал молодым политикам на местах, на муниципальных местах, чтобы притягивать, как раз-таки, как вы правильно сказали в начале передачи, свежие молодые лица в политику. Я думаю, что это самая главная заслуга. Вторая заслуга – это все-таки вот какая-то смена повестки, смена формы правления Национального демократического комитета, который превратился в то, во что он превратился. Вот. Третье, я думаю, это вынос на повестку вот более социальной программы, чем это было в предыдущих каких-то избирательных кампаниях. И напомню, что повесткой был Ирак, там были гей-браки, аборты и так далее. Да? Здесь сенатору удалось, мне кажется, достаточно четко сфокусировать внимание общественного мнения на внутренних проблемах, которые имеются в этой стране. Я думаю, что это большая заслуга.
Только у нас, только сегодня американский русскоязычный и не только политтехнолог, работавший в штабе кандидата в президенты США Берни Сандерса, Виталий Шкляров. Продолжим через несколько минут.
Только у нас на радио «Комсомольская правда».
Разгадать планы Владимира Путина не под силу даже западным спецслужбам. Но я, Эдвард Чесноков, знаю, чего хочет наш президент на самом деле. Каждый четверг вместе с вами в прямом эфире разгадываем мотив очередного поступка Путина. О чем думает и что планирует Владимир Владимирович? Слушайте и звоните в программу «Вождь» по четвергам в 20:05. Время московское.
Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Только у нас. Так называется наша программа, выходящая на частотах радио «Комсомольская правда». Я, собственный корреспондент комсомолки в Соединенных Штатах Америки Алексей Осипов, специально прибыл в Москву для того, чтобы записать интервью с американским политтехнологом Виталием Шкляровым, раскрывающим всю изнанку предвыборной кампании в США, которая закончится совсем скоро. Виталий, Сандерс уже сбитый летчик или все-таки есть надежда на то, что Клинтон, если она станет президентом, привлечет его для какой-либо деятельности?
Думаю, нет, иначе бы это уже случилось. эти вопросы поднимались в штабе и так далее. То есть наверняка были какие-то и предложения, и понимание, что можно было бы сделать. Но в данном случае, я думаю, как раз-таки потому, что господин Сандерс настолько, ввиду своего возраста и длительной политической деятельности, следовал своим принципам. И вот тут для меня тоже, как для политтехнолога, очень интересный феномен, когда человек настолько, ну, просто смотрит вперед через свои очки, условно говоря, это метафорично говорю, и ничего другого не воспринимает. Поэтому это бы обозначало просто-напросто измену своим принципам. Я думаю, что на это бы он не пошел. Поэтому он согласился отдать эту, ну, сдаться, собственно, и тем самым сформировать платформу, на которой он помогает собирать и средства, и используя команду избирательного штаба для того, чтобы помогать на локальных каких-то избирательных процессах и муниципальных другим молодым кандидатам прийти в политику, которым невероятно тяжело собрать даже там какие-то 100-200 тысяч долларов для ведения своей избирательной кампании. Вот он, я думаю, в данном случае будет хорошим посохом в руках таких молодых, прогрессивных людей.
Я не знаю, обладаете ли вы такой информацией или нет, в состоянии ли вы ее озвучивать при условии, знаете вы ее или нет тоже, но в любом случае задам этот вопрос. Сандерс обиделся на Клинтон?
Ну... Я думаю, что это да, это не особо конфиденциально, это видно из каких-то его иногда даже достаточно колких и резких фраз, особенно в июне, в мае года на многих наших ивентах и мероприятиях. То есть, конечно, обидно, когда человек немножко играет не по правилам, а обидно еще иногда, когда ты пытаешься от души, и тебе не дают что-то сделать. Хотя народ вроде бы поддерживает, когда 30, 20, 15 тысяч по три раза в день приходят как на рок-концерты и готов к переменам, и готов поддержать тебя как кандидата, там, или спортсмена, или музыканта, можно параллели провести, а тебе не дают. Ну, обидно, я думаю.
Ну, опять же, положа руку на сердце, мы всегда, вот, журналисты в особенности, говорим о том, что грязные технологии, черный пиар, в общем, выбор не всегда такое занятие для белоручка, а в Америке все то же самое, все те же методы применяются.
И да, и нет, то есть там не все чисто, не все пушисто и бело, это однозначно. Естественно, есть какие-то свои технологические моменты, но смотря с чем сравнивать, если сравнивать с другими выборами в других государствах, то, естественно, таких больших фальсификаций, либо каких-то черных технологий не бывает. Хотя, опять-таки, где начинается черное, да? То есть, если вы там рассказываете про личную жизнь вашей супруги, или ваш оппонент рассказывает про личную жизнь вашей супруги, черное это достаточно черное или нет? Это всегда вопрос менталитета и системы координат, в которой вы играете, и, самое главное, задачи. То есть, если ставится задача выиграть любой ценой, то, ну, соответственно, там в бой идут кулаки. А если стоит задача, вот, допустим, в данном случае, как у господина Сандерса, это больше какой-то такой политликбез, да, то есть это разговор с избирателем, это открытие глаз и там желание достучаться до каждого сердца, я думаю, что здесь грязная технология не нужна. Это всего лишь риторика.
А ведь на самом деле Сандерс стал первым в истории Соединенных Штатов политиком, не принадлежащим к христианской конфессии, то есть он иудей, еврей, достигшим, в общем, по сути дела, чуть ли не финальной стадии президентских выборов. Это победа, это, я не знаю, что-то, избыток демократии, или наоборот, показатель чего-то привычного, демократичного, нового, так и должно быть. Вообще, американцы этот вопрос обсуждали?
Вы знаете, с одной стороны, Алексей, мне кажется, что это какой-то признак, косвенный или прямой признак вот роста демократии и понимания и вовлеченности людей в политический процесс, с одной стороны. С другой стороны, мне кажется, как раз-таки вот 2016 года выборы, это вот сбился, можно так сказать, метафорично прицел по всем каким-то понятиям и пониманиям.
Нормативам
американского электорального процесса. Начиная с кандидатов, заканчивая риторикой и начиная с предвыборных обещаний и заканчивая поведением мейнстримных медиа, которые странным образом себя ведут и очень странным образом, вплоть до подтасовки фактов, пытаются пиарить одного или другого кандидата. И там вишенка, наверное, на этом тортике был бы вот скандальное разоблачение, связанное вот с хакерами, с перепиской. То есть, в принципе, как никогда за историю Америки американский политический процесс обличил свое достаточно непушистое личико.
Ну вот когда Обама избирался и первый, и второй раз, и за время его нахождения, ну, в общем, тоже не секрет всякого рода российских и высказываний, и оскорблений, и карикатур, не только в Америке, и в других странах мира было, остается предостаточно. А вот, кстати, в ходе предвыборной гонки Сандерса отдельные случаи антисемитизма имели место, или вам не приходилось с этим сталкиваться?
Совершенно не приходилось с этим сталкиваться. Совершенно. Меня удивлял отчасти, помню, я был в Нью-Йорке на праймерис Нью-Йорка, штат Нью-Йорка и Нью-Джерси, меня удивлял достаточно низкий уровень вовлеченности еврейской диаспоры в наш политический процесс. Хотя, может быть, это несправедливо будет сказано, потому что все-таки это штат и город проживания госпожи Клинтон, и, в принципе, за нее достаточно сильно электорат выступил там. Но я ожидал большей поддержки и, скажем так, произраильских НКО, либо лоббистских фирм. Этого тоже не преследовало, не наблюдалось. Ну, и в равной степени антисемитизма я не встречал.
Ну, я почти уверен, что вы анализируете все происходящее сейчас. Предвыборная кампания в США уже на финальной стадии. Ваш... Нет, прогнозы будут в самом конце. А вот какие ошибки могут совершить, или которые могут совершить, и они им очень сильно навредят, у Трампа и у госпожи Клинтон? На ваш взгляд, какие подводные камни с высокой долей вероятности могут ожидать каждого из них?
Ну, больших скандалов или больших подводных камней уже, я думаю, наблюдаться не будет. Те, которые могли появиться, они уже появились. То есть у госпожи Клинтон, безусловно, это огромный камушек в кармане, переписка и частный email-сервер. Это большая штука. Во-вторых, это, естественно, какие-то проблемы с финансированием фонда семьи Клинтон, в частности, ее супруга. Вот, это, я думаю, самые две больших серьезных проблемы. У Трампа там все-таки по мелочам ничего особо нету, но у Трампа, с одной стороны, в первом туре мешала сильно его резкая риторика, хотя сейчас, мне кажется...
А налоговая декларация, которую он так и не подал?
Да, он ее и так и не подал, и налоговая декларация. Хотя он сейчас, я смотрю, сменив и начальника штаба, и риторику, да, и немножко стратегию, он все-таки и выруливает.
Там Мексики.
Да, вот сейчас визит в Мексику, и великолепная речь с этой точки зрения, со стратегической точки зрения, великолепная речь и маневр в съезде туда. Я думаю, что будет интересно.
Опять же, если вы обладаете такой информацией, если нет, отказываетесь от сказанного в эфире. Со здоровьем у госпожи Клинтон все в порядке?
Отказываюсь, только знаю, что знаю.
Только знаете, что знаете. Виталий Шкляров, политтехнолог, американский политтехнолог, работающий... Нет, уже в прошедшем времени работавший в предвыборном штабе Берни Сандерса, сошедшего по объективным причинам из дистанции. У нас есть еще несколько финальных минут для разговора. Виталий, ну вот теперь готовьтесь к главному вопросу. Вы его, я уверен, предполагаете. Кто победит?
Не знаю.
Хорошо, не знаю. Я построю вопрос по-другому. Вы американец. За кого проголосуете?
Я белорус. Я вообще, в принципе, не имею права голосовать. Я всего лишь там владею грин-картой.
Вот, но мы не имеем права вас наделить, да, американским паспортом. Хорошо, в радиоэфире голосовать... возможно... Дали мы вам паспорт сейчас.
Голосовать я не имею права, но если бы пошел, проголосовал бы в первую очередь за Сандерса, но такой возможности уже нету. На данный момент во мне борются два сильных чувства. С одной стороны, это...
Клинтон.
Это Клинтон, потому что все-таки она более, мне кажется, для стратегии Америки сбалансированный кандидат, который не приведет к большим каким-то внутренним распри между Сенатом и Палатой представителей и президентом, то есть что не будет этого называемого гринлока, да, то есть когда политики просто не могут договориться. Она более покладистая и все-таки более мейнстримная. С другой стороны, меня очень оппонирует Трамп своей резкой риторикой и сменой курса и вообще немножко радикальным таким бунтом. Вот, это всегда импонирует, и интересно, чем это закончится. Поэтому я думаю, что это однозначно будет очень-очень плотно, это не будет большой разрыв, и, ну, будем смотреть.
Будем посмотреть. Да, осталось совсем немного времени, но в любом случае еще несколько вопросов под финал, нет, не предвыборной кампании гонки в Америке, а нашей программы. Опять же, если вы обладаете информацией, правом ее разглашать, действительно ли российские хакеры имели отношение к взлому и переписке и архивов Демократической партии, и вообще в последнее время особенно стали говорить о том, да и госпожа Клинтон говорила о том, что россияне пытаются так или иначе вмешаться в этот процесс, ведь, в принципе, сказать по правде, Москве, россиянам итог американских выборов совершенно, ну, совершенно не важен с точки зрения того, что и тот, и другой кандидат хорошо известны.
Смотри, здесь несколько, может быть, векторов. С одной стороны, это может быть правда, и, соответственно, этому есть несколько причин, почему нашей стране была бы интересна победа господина Трампа. С другой стороны, это может быть явной ложью, и госпожа Клинтон просто педалирует эту тематику, показывая, что радикальный Трамп готов на войну и так далее, а вот если он победит, там будет что-то с Россией, а посмотрите, как у нас все плохо с Россией и Сирией, и так далее. То есть это может быть в равной степени стратегия избирательного штаба, чтобы больше поднять эту риторику в масс-медиа.
Хорошо, тогда еще один прямой вопрос. Вы работали в штабе. У Сандерса были очень большие шансы на то, чтобы выйти на финишную прямую. Российские спецслужбы проявляли интерес к вам, к вашим коллегам, задавали какие-то вопросы, просили каких-то экспертных оценок или, может быть, даже сулили какие-то прибыли. Понимаю, что вы ответите на последний вопрос нет, но все-таки чувствовали вы какой-то интерес, хорошо, не российских, иностранных спецслужб, которые пытались вмешаться в предвыборные дела в Америке?
Совершенно нет.
Совершенно нет. Вот такой вот финальный отрицательный ответ был в программе. Только у нас возможно такое, только у нас эта программа, выходящая на частотах радио «Комсомольская правда». Я, собственный корреспондент комсомолки в Соединенных Штатах Алексей Осипов, прощаюсь с вами и напоминаю, что сегодняшним гостем был американский политтехнолог Виталий Шкляров.
Спасибо огромное, Алексей.
Только у нас на радио «Комсомольская правда». Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый «нацвопрос» встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 20:00 вечера по московскому времени.